Привет! Это подкаст «Что изменилось», где мы говорим о сложных технологиях и инновациях простым языком, а также об их влиянии на нашу повседневную жизнь. Сегодня говорим о ментальном здоровье. У микрофона Макс Ефимцев. Мир стремительно меняется в сторону индивидуализации. Теперь мы не боимся открыто рассказать о своих переживаниях и чувствах в социальных сетях, потому что, скорее всего, найдем там поддержку, а не осуждение. Вспомним хотя бы движение MeToo, благодаря которому многие женщины смогли поделиться травмирующим опытом сексуального насилия, или хэштеги Depression is real и End the stigma, под которыми тысячи пользователей выражают поддержку и признание людям с депрессией. Такие течения явно говорят об изменении общества. То, о чем раньше говорить вслух было неловко или даже неприлично, теперь можно доверить постам в социальных сетях. Открытость в обсуждении своего самочувствия, личных переживаний заставляет нас все больше обращать внимание на свое ментальное здоровье. Перед нами встает проблема того, как следить за своим состоянием и как понять, что нужна помощь. Разрешаем мы ее так, как сегодня привыкли решать любые проблемы, при помощи гаджетов. О том, как сохранить свое ментальное здоровье в цифровую эпоху, поговорим с исполнительным директором сервиса «Понимаю» Дарьей Федоровой, сооснователем и CEO приложения «Мо. Медитация и сон» Андреем Молчановым и Иваном Замесиным, CEO сервиса подбора психотерапевтов Мета. Всем привет.
Привет.
Добрый день.
Насколько серьезно влияние технологических инноваций на нашу психику? Как сильно нынешнее поколение отличается от людей, живших до появления айфонов и социальных сетей?
На психику, безусловно, влияет развитие технологий. Если говорить про гаджеты, социальные сети, то, безусловно, это более открытое общение, более свободное общение, возможности общения. То есть мы стали более социализированы. Вот. Но негативное влияние на психику тоже, конечно, есть, потому что сейчас проще что-то погуглить, нежели чем вспомнить.
Это правда.
Вот. И доказано, что, скажем так, использование новых технологий интернета, безусловно, влияет на процессы запоминания и мышления.
Мы становимся более открытыми в вопросах, связанных с ментальным здоровьем, а потому и более обеспокоенными. А можем ли мы самостоятельно следить за своим ментальным здоровьем и адекватно оценивать свое состояние, не обращаясь к специалисту?
По крайней мере, часто как происходит, то, что с утра просыпаешься, окей, выпил кофе, побежал по делам. Дальше в мессенджера коллеги пишут сообщения, ты отвечаешь на одно, на другое, какую-то маленькую задачу решил, что-то сделал. Все, выдохнул, пришел домой. Вроде все круто, занимался кучу чем. А на самом деле -то ничего важного и не произошло. Еще хорошо бы было, если бы мы удовольствие от такого процесса получали. На самом деле, приятно было бы как-то хорошо, но нет же, это все суета какая-то.
То есть, в любом случае, уловить такое состояние самому сложно.
Можно периодически останавливаться, фиксировать себя в моменте и задавать себе вопросы. Что я сейчас чувствую? Почему я себя так чувствую? Если это беспокойство, что источник беспокойства? Если усталость, то прокрутить, а что произошло, почему устал? И вот такая вот фиксация, проговаривание, оно тоже определенный эффект, осознанность, оно уже имеет.
Угу.
Можно тогда уже замечать какие-то признаки, если, скажем так, это уже становится проблемой.
Постепенно в наш лексикон входит новый термин «киберхондрия». Что это такое и как можно справиться с подобной тревожностью?
В принципе, сейчас настолько информация доступна в интернете, что, наверное, проще, если заболела голова, пойти в интернет посмотреть, что это, нежели чем к врачу идти, особенно сейчас, когда у нас ограничения достаточные были. Здесь, наверное, нужно фильтровать, то есть нужно проверять, насколько это достоверные, адекватные источники информации, если действительно информацию нужно посмотреть. Что эта информация даст, в принципе, будет она полезной, не будет полезной. То есть, опять же, подход осознанности тому контенту, который мы употребляем.
Как в вашем понимании должно выглядеть приложение для телефона, помогающее пользователям следить за своим здоровьем? Какие функции там должны быть? Какие данные оно должно отслеживать? Возможно, вы знаете удачные примеры?
Если про ментальное здоровье говорить, то то, что мы, например, предлагаем пользователям, это некоторые тесты для самодиагностики. То есть, если человек еще не пришел к решению обратиться к профессионалу, но при этом испытывает повторяющиеся долгое время уже проблемы, симптомы переживания, то можно использовать инструменты самодиагностики для того, чтобы, в принципе, посмотреть уровень стресса, настроение. Там же можно, в принципе, давать полезный контент некий. Из примеров то, что мне попадалось и реализовано не у нас пока, это приложение Happify, которое, в принципе, дает такие треки на различные проблемы, проблемы для самостоятельной работы пользователя, который пока не хочет обращаться к профессионалу. В принципе, хорошо работает. Ну, вот тот же самый пример с дневником. Если это можно реализовать в гаджете, тоже хорошая вещь.
Крутой рост будет в связке офлайна с миром. Есть специалисты, их не нужно бояться. Вот так к ним приди, там, заплатишь X, получишь на выходе Y-результата.
Угу.
И... Но я бы смотрел про то, какие офлайн-процессы в мире существуют, какие специалисты существуют, какие помогающие процессы существуют, какие, в которые мы можем человека проще привести с помощью приложения.
Угу.
Простой пример. Clean. Это приложение, это сайт, где ты можешь выбрать себе уборщика.
Да.
А, то же самое. Типа, мне сейчас плохо. Что я могу сейчас сделать? Я могу посидеть, поплакать, могу позвонить подруге, могу быстренько подключиться на 15-минутный созвон с психотерапевтом или там, я не знаю, какое решение в карьере принять. Иду на сессию с коучем и быстренько принимаю решение.
Есть подход, ну, бизнесовый. Вот как Ваня рассказывает, чтобы построить большой бизнес, на самом деле нужно вовлекать много-много всего и так далее. Ну, другие подходы тоже есть. То есть не только онлайн, то офлайном же жив мир венчурных инвестиций, бизнеса и так далее. Есть и много чистых онлайн-бизнесов, есть B2B и так далее. А с точки зрения приложения для здоровья, мне кажется, что Apple Health — это отличная инициатива, потому что они собирают много-много-много всего, и дальше, ну, можно уже какие-то интересные графики строить, человек смотрит в одном месте и как-то мотивирует его этим заниматься. И, с другой стороны, ну, какие-то независимые игроки тоже добавляют какой-то value туда.
Большая доля приложений, стремящихся улучшить самочувствие пользователя, это приложения для медитации. Они там помогают заснуть, справиться со стрессом, раздражением. Действительно ли такие программы могут помочь? Вот у меня в часах, например, вот в Apple Watch есть вот это дыхание Apple-овское. Оно у меня два раза выскакивает, на второй раз я нажимаю «Не беспокоить сегодня больше вообще».
Угу.
И вот за все время, что я пользуюсь часами, это там, наверное, не один год, я этим приложением воспользовался, ну, может быть, раз.
А ты пробовал медитировать? Ну, вот с кем-нибудь, в онлайне, в офлайне. Слушай, ну смотри, давай так. Вот, ну, есть много аргументов, есть и научные исследования, и примеры, то, что, ну, многие SEO, они говорят, что да, мы занимаемся этим, и спортсмены, и так далее, медитация помогает. Наверное, лучший аргумент, ну, вот я предложу просто тебе, окей, давай неделю попробую раз в день заниматься.
Ну, здесь
и потом, и потом вот в этот подкаст прям добавь, да, мне помогло, или нет, мне не помогло.
Но здесь вопрос именно про вход через приложение. То есть, понятно, одно дело пойти записаться на медитацию, это там, ну, условное событие, ты должен там поднять себя, собрать вещи, пойти там что-то купить, оформить, а в приложении нет. И вот ты можешь это сделать, а можешь не сделать так же легко. И вот оно работает вообще.
Слушай, ну смотри, ну понятно, что можно поехать на Випассану на неделю или на две, но есть бег по утрам, а есть выход на Олимпиаду и легкая атлетика. И то, и другое имеет право на жизнь.
Я считаю, что работает, потому что медитация – навык, который как бы может любой человек себе, в принципе, развить. Но люди все разные, да, кому-то это проще будет даваться, кому-то сложнее будет даваться. Я лично сама использовала приложение, когда начала практиковать медитацию, потому что я больше человек-аудиал, и мне было комфортнее это делать под голосовое сопровождение.
Угу.
Вот, потом это уже как бы стало получаться само собой. То есть, ну, для входа, да, когда тебе, ну, по сути, инструктор будет рассказывать, что тебе нужно делать, на чем концентрироваться, почему бы нет, очень даже.
Хороший комментарий, я плюсую про то, что разным людям нужно разное.
Угу.
Для меня работают групповые, поэтому мне нужно на Випассану. А для кого-то работает, ну, типа, прочитать инструкцию и потом по инструкции делать. Кому-то работает послушать. Ну, и в целом, типа, если опуститься до первых принципов, что делает приложение медитации? Оно говорит, в нужное время медитируй вот так. В противном случае, если у тебя такого приложения нет, то тебе нужно самому вспомнить, что нужно время помедитировать, и самому узнать, что прочитать, типа, достать это прочитать, прочитать и уже медитировать. То есть оно убирает у тебя минус 4 действия. Понятно, что ты уж можешь пропустить, понятно, ты можешь игнорировать, но там на масштабе 100 тысяч человек приложение медитации скорее поможет там плюс 7 тысячам промедитировать 30 дней подряд.
Да. Угу. То есть это более легкий вход в новую, скажем так, привычку.
Ну, такой легкий помощник для тех, кому такой способ помогать заходит.
Как социальные сети помогают нам быть осведомленными о своем здоровье?
В 2018 году вышло большое исследование, что социальные сети... активность больше какого-то количества часов значительно увеличивает вероятность наступления тревожного расстройства или депрессии. То есть соцсети однозначно зло.
Для кого-то это все равно способ коммуникации. И если, ну вот как, да, вначале говорили, если просто это способ вылить какие-то эмоции, да, вовне и попробовать найти поддержку, да, там, теми же самыми лайками, ну, тоже один из способов, почему нет.
Но если мы говорим, что социальные сети – это зло, значит, очевидно, есть обратный эффект, когда соцсети способствуют распространению предрассудков и заблуждения о нашей психике и здоровье. Ну, то есть их вред больше, чем польза.
Слушай, ну, мне кажется, сейчас, на самом деле, очень сильно меняется, ну, парадигма просто того, как люди общаются друг с другом и так далее. У меня, допустим, личный пример есть довольно интересный. Моя бабушка очень продвинутая, и она очень прямо залипает в одноклассниках, в соцсетях и так далее. У нее на самом деле другое ощущение этой соцсети. То есть то, что мне кажутся логичными какие-то паттерны, то, что я комментирую, обсуждаю там, и так далее, ей они кажутся нелогичными. И, ну, я немножко туманно сейчас пытаюсь передать то, что паттерн самого общения, он очень сильно меняется. То есть меняются границы того, кто свой, чужой. Знакомый, незнакомый. Друзья, не друзья, подписчики и так далее. Ну, раньше нельзя было представить ситуацию, что ты познакомился с человеком, он тебя добавил в друзья, ты его нет, и он на тебя обиделся. Это что такое вообще? Если так забыть про смартфоны, это формирование новой этики происходит. Буквально на глазах. И это очень быстро происходит.
Ну, в социальных сетях вообще в целом все быстро. И вот даже, ну, возвращаясь к тому же буллингу и так далее, там о каком-то человеке может стать известны какие-то нелицеприятные подробности, его данные сольют в интернет, и дальше на его странице будет твориться сущий ад. И даже если потом окажется, что это был не тот человек, как бы, а что ему дальше делать? Его же там дальше затравили,
ну, вот то, и что так далее. Все знают, что из интернета нельзя ничего удалить. Да, да, это правда. Да. Но это наше поколение уже, может быть, привыкло к этому и воспринимает это как факт. А прошлое поколение не воспринимает это еще так. То есть, ну, интернет какой-то, этот ваш интернет и так далее. И, ну, следствия, они максимально глубоки. Можно даже думать о том, что как это на политику влияет. Средства массовой информации, которые где-то там в интернете и которые никто не контролирует напрямую. Это что-то очень интересное. Меняет все сферы жизни.
В публичном поле к проблеме ментального здоровья не всегда относятся бережно. Определенные расстройства романтизируются, бренды используют их, чтобы казаться ближе к своей целевой аудитории, а образ психиатрической больницы вообще уже заезженный штамп популярной культуры. Как говорить о психических расстройствах, оставаясь уважительным к проблеме?
Мне кажется, есть другие проблемы. Действительно, суперстигма. Мы с ребятами, понимаю, рубимся. У нас главный враг – это лютый страх перед тем, чтобы задуматься о том, чтобы пойти к психологу. Люди называют это психологом, хотя им нужен психотерапевт. Лютый просто невыносимый страх. Зашит через несколько поколений, через, ну, вот, да, через образы дурки, психнаддиспансер. Короче, это действительно, ну, большая проблема.
Плюс еще люди, мне кажется, немножко путают как раз психологов, психотерапевтов, одна из психиатров. И, ну, это уже такое образование.
Давайте, маленький ликбез. Психолог – это человек, который закончил психологический факультет. Например, HR – это психолог. А психиатр – это человек с медицинским образованием, который работает с пациентом преимущественно медикаментозно. Психиатру приходят в тяжелых состояниях, как, например, сон сломан, панические атаки, там, затяжная клиническая депрессия и так далее. Психотерапевт – это психолог, который получил дополнительное психотерапевтическое образование на сколько-то часов, там, стандарт, там, 300-500, который имеет право оказывать психотерапевтические консультации и работать с твоим бессознательным. То есть, когда мы говорим, что я пошел к психологу, мы говорим, я пошел к психотерапевту. Хотя это, ну, типа, ничего страшного.
Ну, это, опять же, к вопросу об общем образовании масс. Ну, то есть, кто знает, кто не знает, кто понимает.
Ну, на нашем примере мы видим, что как бы молодежь, да, у нас как бы ядро сейчас пользователей, это вот 25-35 лет. Они уже более к этому открыты. То есть, у них вот этих барьеров, да, которые у более старшего поколения было, вот то, что обращение к психотерапевту – признак слабости, да, или там признак заболевания, у них вот их уже меньше, в принципе. Вот, а так, если как бы говорить об этом в уважительном ключе, да, психических расстройствах, в принципе, здесь как бы, ну, определенные там этические правила, да, существуют. Принцип конфиденциальности, да, то есть если человек вам доверился, как бы вы не имеете права без его согласия как бы делиться этой информацией. Это принцип недискриминации, то есть нужно понимать, что человек вне зависимости от пола, сексуальной ориентации, расы, национальности, религии, как бы имеет право на психическое расстройство. И только только люди, которые имеют образование, да, соответствующее, и практику, имеют право как бы ставить диагнозы, назначать лекарства, оценивать каким-то образом состояние человека. Как бы человек, который не имеет подобного образования, нам просто не имеет права это делать.
Социальное дистанцирование – это вынужденная мера времен пандемии. А как в нашей психике сказывается то, что все наше общение с другими людьми переходит в онлайн?
Время пандемии, процент людей, которые приближаются к депрессии, увеличилось в разы, по-моему. Цифры были ужасные, там, типа, половина американцев, она на грани депрессии, либо у них уже диагностирована депрессия. Есть исследование, я не помню источник, что после 40 минут общения по видеосвязи поднимается паника, несознательная и довольно сильная. Гипотеза в том, что мы привыкли общаться, смотря на трехмерный предмет, а тут плоский предмет, и мозг, типа, не вдупляет, что происходит.
Разделяет.
Мы же животинки в нашем фундаменте. И когда мы ходим до метро, до работы, сидим в офисе, у нас животинка нас помечает территорию. Мы не писаем на нее, но животинка у нас считает, что это территория наша. А когда нас посадили на изоляцию, животинка у нас лишилась этой территории, начала люто паниковать. Одна из причин первоначальной паники и тревоги как раз в том, что нас лишили привычной территории.
Но, с другой стороны, мы же там живем дома много лет, мы там же спим.
Давайте я позитивную сторону добавлю. Вот все минусы, они понятны. А есть один плюс все-таки. Ну, понятно, что начали созваниваться с друзьями, с теми, кем в офлайне раньше общались. И именно на онлайн-звонки удалось начать подключать тех друзей старых, еще с университета, которые уехали сейчас в другие страны. В Германию, в Швейцарию, в Соединенные Штаты. Мы выбирали время, чтобы по часовым поясам было удобно. И это очень круто было. Я не знаю, почему мы раньше не созванивались, но увидеть человека, старого друга, которого ты год не видел, даже по видеосвязи, это какой-то лучик света.
Как люди разных возрастов взаимодействуют с гаджетами и чем отличаются их привычки?
Ну, смотрите, люди старшего поколения, да, люди поколения иксов, да, если по теории поколения идти, у них психика формировалась в период ограничения информации, да, то есть там интернет толком не было, смартфонов только не было. И, соответственно, принципы мышления несколько другие. Вот эти люди, они как раз, на мой взгляд, более способны осознанно подходить к потреблению гаджетов, использовать, собственно, их по назначению по-прямому и достаточно хорошо вот фильтруют информацию.
Потому что большую часть там условной жизни их не было.
Да, 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 просто они просто как бы привыкли жить в таких условиях. А как бы на другой чаше весов поколения, да, текущих 20-летних, которые со смартфоном в руках родились, что называется, да. Вот эти люди, они как раз, ну, я думаю, что 60-70% времени проводят мозгом в телефоне.
Ну, вот с точки зрения нашего приложения, в МО у нас как происходит? Если человек, который старше 30, может быть, 35, не факт, но вот старше 30, это какая-то отсечка происходит. Если он заходит и начинает пользоваться, то он уже с нами остается с большей степенью вероятности. Но более молодые ребята, они, может быть, хотят просто попробовать так, и не настолько заходят. То есть, на самом деле, соглашусь, да, они более осознанно заходят, чтобы пользоваться тем, чем хотят.
Какие советы вы могли бы дать нашим слушателям? Какую стратегию поведения онлайн нужно выработать? Какие привычки в обращении с гаджетами развить, чтобы сохранить свое ментальное здоровье?
У меня есть супер крутой совет. Просто взять и во всех мессенджерах отключить пуши. Да, окей, пускай красные лыбачки появляются о том, что да, там что-то новое, что-то не новое, но я их буду видеть только тогда, когда я сам решил посмотреть, что там, у меня есть свободное время и почитаю. Меня не отвлекает поток входящих. Если человеку на самом деле надо, то он позвонит. И вот это вот отключение уведомлений – это геймченджер. Просто попробуйте.
Плюсу, офигенный совет. Только я пошел чуть дальше и вообще все уведомления отключил даже у телефона. То есть мне не звонят, то есть ни одного notification нет, и это вообще шикарно.
Ну, это такой еще шаг вперед получается.
Да.
В принципе, когда вот начали работать удаленно, если завести себе график, допустим, работы-отдыха, 50 минут работаешь, 10 минут отдыхаешь, вот только в эти 10 минут у тебя есть возможность посмотреть в телефон. Ну, если не было срочных звонков. Но это тоже сложно.
А если твоя работа связана там с социальными сетями, с работой там в телефоне и так далее, что здесь делать?
Заниматься работой, а не проверять сообщения.
Хорошо. Спасибо всем большое за то, что пришли. Было интересно.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо.
В следующем эпизоде обсудим доставку еды и будущее ресторанов. Подписывайтесь на подкаст «Что изменилось», ставьте оценки и пишите комментарии. До встречи в следующем эпизоде.